Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Алена Раева. Здравствуйте, Алена!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
Спасибо вам, Алена, что пришли к нам в программу поделиться своей очень интересной историей. А тема нашей программы сегодня будет звучать так «Взрослая мама». Так вот, вопрос, с какого же возраста мама считается взрослой, да, то есть у нас же есть там, когда там молодая девушка рожает там до 25, там когда уже 38, она уже считается такая взрослая мама, а вот когда немножечко откроем нашим радиослушателям секрет, обычно как у женщин не спрашивают возраст, но мы скажем, вам сейчас сколько?
Сейчас 48, а родила я второго ребенка в 47 лет.
Да, то есть по факту очень взрослая мама, 47 лет. На самом деле, на моем опыте такой случай, наверное, второй в моей жизни, потому что когда я работала консультантом на телефоне доверия, я помню, мне позвонила женщина, и вот у нее такая вот дилемма, что мне 48 лет, и я беременна, и я хочу, ну, как бы, собственно говоря, избавиться от этого ребенка, потому что муж у меня умер, я овдовела, и я боюсь, что как мои внуки меня не поймут. Ей было так страшно, так боязно, но, в общем, как-то консультацию мы с ним поговорили, обговорили все риски, все страхи, и она, да, это чудо, что я, вот этот ребенок мне Богом данный, в общем-то, ребенка-то она оставила. И потом даже как-то все неблагополучно завершилось, но было очень страшно ей, что вдруг там синдром Дауна и прочее. Вот у вас какие-то такие мысли тревожные были, или вы верили, что все однозначно будет хорошо?
Я, наверное, верила, да, я такой неугомонный оптимист, и все мое окружение тоже, они думали, ну, уже, наверное, она успокоится, ну, уже все, а я, видимо, получается, сразу взрослая мама, потому что первого ребенка я родила в 38 лет. Вот так сложилась жизнь, просто что...
Ну, так бывает.
Да, просто жизнь, я занималась так другими делами, да, и вот, видимо, пришло время. Вот, но после того, как я родила первого ребенка, я поняла, что я хочу и второго. И вот ко второму мы шли чуть подольше. И шли, и, соответственно, еще раз говорю, все в моем окружении думали, ну, уже вот там, уже 40, уже 45, уже, наверное, уже все, уже она угомонилась, наверное, все. Но мы не озвучивали же это, да, лозунгом не сообщали всем, что мы все-таки стараемся и пытаемся снова стать мамой и родителями. И в итоге, когда я родила в 47 лет, конечно, все были в шоке, в приятном, у всех была паника. У меня паники не было ни с первым ребенком, ни со вторым ребенком. Я была абсолютно спокойна, хотя поделюсь, что я года два, получается, назад, до рождения второго ребенка, потеряла ребеночка. То есть у меня была замерзшая беременность. Какие причины, конечно же, никто не знает. То есть это очень сложные исследования, которые не всегда приводят к какому-то результату вообще, к заключению какому-то внятному. Вот. И для меня это был стресс некий. Но этот стресс я пережила, и меня это не остановило. Наверное, я в какой-то мере сумасшедшая, может быть, кто-то подумает. Но мне очень хотелось второго ребенка. И первый у меня сын, а вторая у меня родилась доченька. И это вообще волшебное чудо. То есть тут вообще никакие какие-то сложности вынашивания. Ну, в том плане, что тяжело там ходить, еще что-то, да. Где-то там, не знаю, врачи все время давление меня заставляли мерить. А я все время не мерила. Я приходила и говорила, да ничего я не померила. Я все, у меня хорошо. Они говорят, ну что это такое? Вы померили давление? Я говорю, да не мерила ничего я. Потом они придумали, что у меня сахарный диабет. Я говорю, какой у меня сахарный диабет? Нет у меня сахарного диабета. Но показатели были на границе. Эти показатели постоянно меняются. Минимальная какая-то, да, минимальный уровень, который уже считается сахарным диабетом, но вот они считают, что все, сахарный диабет. Я говорю, ничего, у меня нет никакого сахарного диабета, я неделю посидела на диете и сказала, все, отстаньте, все у меня хорошо. И в итоге все у меня было хорошо, то есть никакого ни до, ни после сахарного диабета, конечно, никто мне не поставил. То есть я была все время на позитиве и абсолютно верила в прекрасный исход.
Самое главное – это вера и эмоциональный настрой. А вообще, как врачи относятся? Не было такого, что там, ну куда вы, да что вы в вашем там возрасте, в 47, а вы там рожать? Потому что я помню, что даже когда там мне было 30, я уже считалась старородящей. Ну, в глазах врачей мне говорили, ой, вы что, вам 30 лет, такие риски, надо там такой-то тест сделать, да сякой-то тест там сделать. При том, что я человек верующий, да мне хоть какой тест, я все равно бы родила этого ребенка, там, при любом раскладе теста. Вот, вас так не пугали, не удивлялись?
Нет, они наоборот, ну, поддерживали совершенно спокойно. Во врачебной практике тоже вот эти границы, нормы, да, границы, как сказать-то, когда можно рожать, когда уже напряженно, когда уже страхи и риски, они тоже раздвигаются со временем. И технологии вперед шагают различные, и исследования тоже более глубокие проводят, если нужно, на каком-то этапе беременности. То есть это раньше, когда наши мамы рожали, там они даже не знали, кто у них родится, пока они не родили. Да, то есть вот мы живем в такое удивительное время, в период такой, когда, да, там ни телефонов не было, ничего, ни УЗИ, вот этих вот, ну все. А сейчас, пожалуйста, УЗИ делай в любой момент, когда что. И вот у меня был единственный момент паники, так скажем, был, когда, так как я потеряла ребенка предыдущего на 12 неделях, я пришла на УЗИ, чтобы узнать пол, на скрининг, и мне сказали, что сердечко не бьется.
Ну, это страшно.
Да, и я, конечно, очень переживала, очень, очень тяжело это пережила, но и вот во вторую, в эту беременность, которая удачная, я, конечно, паниковала на этом сроке, и я пришла и сказала, мне нужно УЗИ, на что мне врач сказала, сейчас не положено вам УЗИ. Мы с вами делали, мы делаем в определенный срок, есть какой-то там у них норматив, и я не могу вам сейчас послать вас на УЗИ, потому что нас будут ругать УЗИсты. На что я просто разревелась у них в кабинете и сказала, что мне вообще плевать, я так и сказала. Ну, у нас была очень адекватная врач, мне повезло. Я говорю, мне вообще на ваши нормы абсолютно наплевать, потому что мне нужно сейчас УЗИ. Я должна знать, что на сердечко бьется. То есть вот в этом моменте, конечно, ну это, наверное, любая беременная женщина, которая когда-либо потеряла ребенка на любом сроке, конечно, это триггерит, так скажем. И я говорю, вы же понимаете, что сейчас, если вы меня не отправите здесь в консультации на бесплатное УЗИ, я просто выйду от вас, пойду в любую платную клинику и сделаю УЗИ. То есть, ну, мне как бы без разницы, кто мне его сделает. Мне нужно просто понимать, что все хорошо. И врач при этом очень, еще раз повторюсь, классная врач, и она поняла, и она просто медсестре сказала, выпишите УЗИ, но как бы имейте в виду, если вас УЗИстки сейчас отправят куда подальше, то есть мы уже сделали все, что могли. УЗИсты меня никуда не отправили, я пришла, УЗИстка посмотрела, то есть ей нужно было просто услышать сердцебиение. И мне это нужно было просто услышать. Я услышала, я успокоилась. Еще акцентирую момент, то, что все-таки технологии, опять же, развиваются. И есть такой прекрасный аппарат, который позволяет вот такой паникерше беременной, когда если есть паника в голове совсем, успокоить ее. Есть аппарат для прослушивания сердцебиения дома. То есть такой как бы мини-УЗИ, но без картинки. То есть тоже аппаратик, датчик. Ты смазываешь гелем пузико свое и слушаешь, ставишь этот датчик, и тебе слышно, как в микрофоне, вот это биение сердца. Все, то есть я еще где-то, наверное, неделю побаловалась вот так, услышала, послушала это сердце, моя психика успокоилась, сердце расслабилось, мозг выдохнул, так скажем, да, и все. И я уже даже и не пользовалась больше этим аппаратом.
Но это правда было важно, потому что когда, если бы врач, конечно, там, не знаю, не сходили бы вы на это УЗИ, как можно было бы себя накрутить, и вреда-то больше было бы для ребенка, чем там от этого самого УЗИ, от нервов. А вот такая тоже тема, но опять же я вспоминаю свои, там, своих детей, когда я помню, когда там в 20 там с небольшим рожаешь, там и учишься, и работаешь, и ночью сессия, и там как ты все успеваешь, и даже как-то сил хватает, еще грудью кормишь. А вот в 30, особенно после кесарева, вот у меня не было опыта, чтобы я кормила грудью, потому что просто не хватило ресурса. Я думаю, да, и так вырастет ребенок. Не хватило ресурса у организмов. Как у вас? То есть одно дело, да, родить, да, выносить, но за ребенком надо же ухаживать, и там и мыть, и гулять, и еще и старше, еще и где-то там на работу сбегать. Вот как сил хватает вам вообще?
Сил хватает, и я хочу сказать, что когда первого я родила, я Она сказала, хочу второго. И я всегда думала, что вот надо прямо сейчас родить, сразу же. Пока еще бутылочки, пока еще я не сплю в нормальном режиме, пока я вот в этом состоянии молодой кормящей мамы, да, я хотела прямо сразу родить. Но сейчас моему старшему сыну 10 лет. И я вам скажу, это такой кайф. И я поняла, что все-таки вот мы, как там говорится правильно, да, мы предполагаем, Бог располагает, да, или наоборот. Ну, в общем,
да-да-да, мы планируем, Бог располагает.
Мы планируем, а где-то там свыше все должно случиться тогда, когда нужно и хорошо для нас. И я вот в этот момент поняла, что это так классно, когда он уже взрослый, он уже может сам покушать, он уже может сам помыться, он сам собрался, пошел в школу, он сам пришел из школы. А я занимаюсь маленьким ребенком. И при том, что у нас старший сын, он больше всех хотел этого ребенка. Он молился Богу, чтобы у меня в пузике появился ребенок. То есть мы уже как бы и забыли, и родители у меня забыли еще. Ну, то есть все это как-то так отпускается, и там думаешь о каких-то своих насущных делах. А он садится, кушает и говорит, боже мой, пожалуйста, пусть у мамочки в пузике появится лялечка. И вот каждый раз, и каждый раз, и он просто вот...
Брат вымолил.
Да, он просто молился каждый день. То есть любые какие-то моменты, где можно к чему-то святому прикоснуться. Мы летали в Египет, отступление от темы вот в декабре. И там, это, значит, к пирамидам нам гид говорит, вот можно прикоснуться, загадать желание. И он опять загадал. Я говорю, прекрати, ты что? Мне уже сколько лет? Говорю, третьего я не буду рожать. Он, ну, мама, может, еще одного. Я говорю, да ты что?
Ага, то есть ему мало одной сестренки, ему понравилось быть братом.
Ну, он, конечно, он очень просил. Он иногда говорит, вот лучше бы был мальчик, конечно. Я говорю, да не факт. Но он, конечно, он ее обожает, он ее просто, я без него из роддома не выписывалась, чтобы он был, потому что там совпадали мероприятия школьные, но ему нужно было, он прям так ее любил, сам, он животик мой слушал, он вообще, еще до того, как я забеременела, он ходил и слушал, ложился ухом на живот, он, может, там кто-то есть, может, там кто-то есть, когда там появилась ребенка, он ей там живот говорит, алло, алло, привет, привет, это я, твой брат. Я тебя люблю. И вот это просто, он такой вот тактильный, да, и весь нежный. И, в общем, он до сих пор, конечно, ее обожает, зацеловывает ее постоянно. То есть не пройти мимо с ней на руках, это все. Она сейчас начинает ходить, он ее просто тискает все время, обожает, целует.
Очень здорово и позитивно, потому что чаще же все-таки приходится сталкиваться с ревностью, да, когда один ребенок. Я помню, да, что просто у меня у самого была разница маленькая, 2 года, и когда вот родился у меня сын, а дочке 2 года, и я на стол снова писится, и она там, я не могла отвернуться, она подбежит, там игрушка ему в голову кинет, там подбежит за ногу, с дивана пытается сбросить, и прямо выбросите Никиту, возьмите меня, меня возьмите. И что-то мы долго, наверное, 1-1.5 года мы, наверное, вот с этим как-то вот ее там, он тебя любит, он так тебя любит, это ты его вот так.
В общем, нет, у нас ревности вообще все нет. Уже. Вообще никаких признаков ревности. Иногда бывает, он начинает как-то себя вести, там, капризничать в плане там, поведения. И тогда я спрашиваю, конечно, ну что, что случилось? Как-то один раз он мне сказал, мне не хватает тебя. Я говорю, что тебе не хватает? Ну все же есть, все вот это, пожалуйста. Он говорит, мне не хватает тебя.
Времени.
А почему меня не хватает? Не потому, что у нас есть ребенок, а потому, что мне просто пришлось выйти на работу. И я, соответственно, он пока в школе, допустим, да, то есть я дома. А потом он приходит в школу, а я ушла на работу. И он меня просто не видит совсем. И тогда я сделала день, ну, я уже 2 года, наверное, пытаюсь эту традицию завести и внедрить в семью. И вот сейчас как раз очень это хорошо работает. Я у психолога подслушала тоже у известного такой метод, когда несколько детей в семье, значит, в день рождения каждого ребенка нужно выделять время на него. То есть, допустим, вот у меня у ребенка 14 числа день рождения, 14 августа, то каждый месяц в году, в течение года, 14 августа. Числа, нет, не 14 августа, каждый
июня,
месяц.
14 июля и так далее.
Да, каждый месяц, 14 число, это его день. И тогда я откладываю все свои дела. И когда он в школе, это понятно, это обязанность его, да, это никуда не деть, но после школы мы что-то планируем с ним. То есть мы можем пойти в кино, мы можем пойти покататься на самокатах, мы можем пойти в парк погулять, мы можем просто дома посидеть, то есть все что угодно, что вот нам двоим комфортно. Вот, то есть кто-то сидит с маленькой дочкой сейчас, а я иду со старшим гулять. И мы прям уже вот сейчас у нас получается, бывало, что там где-то я забуду, где-то еще что-то он мне вспоминает, это же мой день. Или просто мы вкусняшек накупим и дома просто наедимся вкусняшек. Это тоже работает. И действительно стало лучше, то есть он понимает, что ему время уделяется. Ну, сейчас, конечно, лето, сейчас мы все равно отдыхаем, и в отпуск съездили, и везде, и он там кайфовал, отдыхал, ребятами играл, и с нами находился, то есть полегче, чем школьное время. А в школьное все равно стрессы у него там, и да, и все это обучение и так далее. Но вот такие моменты нужно уделять детям, выделять из своей жизни, чтобы было время конкретно на них. Ну, у нас единственный момент случился, что они оба теперь у меня 14 числа рождения. Я теперь немножко в ступоре. Да, ну, пока она маленькая.
Ну, раз она помладше, ее можно на день сместить, будет 15-го.
Ну, мы и так, да, в принципе, учитывая, что у меня такая работа, скользящий график, мы не привязываемся особенно к 14-му конкретно числу. То есть ребенок к этому относится с пониманием. То есть у меня, допустим, если занято 14 число, мы просто передвигаем на любое другое свободное время, и все. То есть у нас бабушка к этому пока привыкнуть не может. Я говорю, сегодня Артемин день. Она говорит, так сегодня же не 14. Я говорю, ну так 14 я была занята, а сегодня вот мы идем. Она говорит, ну ладно, хорошо, все. И, соответственно, вот так плавно у нас передвигается 14 число хоть когда.
Как здорово. Мне прямо очень понравилась ваша идея. Возможно, даже кто-то из наших радиослушателей эту идею позаимствует, что в день рождения ребенка каждый месяц можно этому ребенку уделять время. Это как раз к вопросу о ревности, о нехватке внимания. Вот именно таким способом профилактику делать. Ну и такой небольшой итог беседы нашей подведем, что... Как бы вы сказали, все-таки просто или непросто? Мама в 48, взрослая мама. По моему понятию, что это очень сложно, это большой титанический труд, и ресурсы уже не те у организма. Но это я так считаю. А вот вы как человек, именно бывший в этой ситуации?
У организма, да. Скажу вам честно, что у организма, конечно, ресурсы не те. Как в 20 лет девочки рожают, да, всю ночь не спят, еще пошли погуляли, еще что-то успели сделать там, и как бы на адреналине все это у них происходит. Но когда ты уже взрослый человек, уже все равно организм нужно поддерживать витаминами, не забывать пить, нужно поддерживать физическими какими-то дополнительными нагрузками, чтобы... как сказать-то, чтобы не застоялось что-то где-то, да, то есть бывает, что у меня вот недавно случился такой приступ, как сказать-то, остеохондроза, наверное, да, то есть у меня просто отнялась поясница, все, то есть потому что, ну, видимо, тоже продумана природа, что ребенок в определенном возрасте должен уже начать ходить, потому что он уже такой тяжелый, что ребенка мама уже не может носить на себе. И вот, а ребенок начинает ходить, но все равно же мы таскаем, все равно где-то взяли, подняли, там еще что-то помыли, подмыли. И вот организм мой уже сбоит немножко в том плане, что поясница хоп и отказала. И, а хорошо был выходной день, и ребенок старший был дома, и реально он мне помогал, то есть он ее поднимал и меня поднимал, потому что я просто ползала в прямом смысле слова по дому, потому что, ну, мы так оказались втроем дома. Но все-таки и массажистки не было, она уехала у меня, то есть мне невозможно было экстренно поехать на массаж. Да и, в принципе, я, наверное, даже за руль, наверное, не села бы, не знаю. Ну, в общем, вот такие моменты, то есть нужно себе больше времени уделять, себе, повторюсь, потому что где-то гимнастику лишний раз делать, где-то, может быть, и вот в спортзал пойти, я вот уже мечтаю об этом, потому что у меня, получается, работа сидячая и малоподвижный образ жизни, и это все сказывается, это все накапливается с годами. И как я сходила к врачу, он мне говорит, ну а что вы хотели? Вы, значит, годами не занимались телом, а хотите по волшебной палочке, чтобы я сейчас вам массаж сделала, и вы таки побежали, да? Я говорю, ну, конечно, мы всегда так хотим.
Все так хотят.
Все так хотят, чтобы мы сходили и все.
И вылечили сразу.
И побежали. А нет, так не бывает. Поэтому вот сейчас мы стараемся тоже внедрить привычку в мою голову. Каждый день делать зарядку, хотя это вот лениво и все прочее, но нужно делать, в общем. На плавание, может быть, пойти выделить. Тут тоже я опять же думаю про себя, вспоминаю, что я есть у себя, и нужно о себе тоже заботиться, а не только все время уделять детям и семье. И поэтому вот недавно психанула, в отпуск уехали.
Я прекрасно
наплавалась в море, отдохнула на солнце, красота, и я снова в ресурсе. И такие моменты нужно себе позволять и стараться себе их обеспечивать, там, с помощью себя самой, с помощью родителей или в мужа и так далее. То есть, ну, как-то об этом заботиться. То есть о своем благополучии, о своем моральном, физическом, эмоциональном состоянии, потому что я тоже человек такой очень эмоциональный, вспыльчивый. Где-то я понимаю, что если я уже начинаю орать или там еще что-то делать, да, то есть, ну, какие-то выхожу где-то из рамок, то уже надо отдыхать, надо уже куда-то переключиться, может быть, сходить просто погулять одной.
Итак, мы делаем такой вывод, что взрослая мама – это возможно, и если Господь дает, значит, все здорово, рожаем, но берем себе так галочка, что о теле надо заботиться будет больше, и о здоровье, и об отдыхе, что уже в 20, как в 20 не попрыгаешь, и поэтому, конечно, наверное, на первом месте у взрослой мамы – это ее собственное здоровье.
Ну и, конечно, я перебью вас немножко, и, конечно, заботиться о своем здоровье нужно до беременности. Мы об этом с вами не сказали, что до беременности, конечно, я следила за своим здоровьем. Во-первых, я не пью, не курю. Во-вторых, я веду здоровый образ жизни вполне себе всегда, да, наверное. То есть, если даже я и могу выпить бокал вина себе позволить, ну, это, не знаю, раз в году там в отпуске. Вот. И я следила за своими анализами, да, то есть я мониторила уровень там различных показателей.
Ну, хотя бы диспансеризацию раз в год проходить для начала, хотя бы.
Может быть, и это, да, но я вообще к тому говорю, что это не просто с бухты-барахты ты встал и в 48 решил родить. Если человек ходит на операции, там вырезают всякие разные образования в организме своем, да, то есть если у него уже рассыпается организм там в 40 лет, и тут он вдруг в 45 решил родить ребенка. Ну, о чем говорить? Надо же понимать, что это в любом случае нагрузка физически очень сильная на организм. Это только говорят и так, что, да, что родил, и организм у тебя омолодился. Нет, это в 20 лет он омолодится, возможно. Сейчас нет. Все всплывет, все, что может всплыть, да. Если есть что, то оно всплывет. Вот у меня нет ничего. Поэтому оно и не всплыло. Поэтому у меня только остеохондроз поясничный, но это уже давно накопленные проблемы, так скажем, годами тоже. Да? Надо заниматься, еще раз говорю, физически. Вот. То есть это нужна подготовка и до, и после. Про себя не забывать.
В общем, всегда, сколько бы вам лет не было, здоровьем мы занимаемся. Потому что, а вдруг, да, вот даст Господь, 48 лет ребенка, да, а ты здоровьем не занимался.
Да,
как,
да,
вылашивать-то,
да,
потом?
Как это мы всегда говорим, да? Пошел мусор выносить, накрасился, вдруг кто замуж позовет.
Спасибо вам, Алена, очень прекрасная, позитивная. У нас беседа получилась. Здоровья вам, вашим близким, вашей прекрасной доченьке, сыночку. А мы будем прощаться. И программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Сегодня в гостях у нас Алена Раева, и мы говорили о том, что же такое быть мамой, когда тебе 48 лет. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.